Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я всех приветствую, всех наших слушателей. Соответственно, порцию, пачку вопросов заготовил сегодня я. Ответ или, как минимум, мнение буду спрашивать и требовать у обозревателя РИА Новости Виктора Мараховского. Виктор, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте начнем с очень серьезной, на самом деле, ситуации, которая тянется, да, уже не первый день, не первую неделю, не первый месяц, но каждый раз все-таки приходишь к тому вопросу, что, в конце концов, думать то самому. Вот теперь и Зеленский, президент Украины, во время визита в Польшу называет прямым текстом Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Постоянно это происходит. Естественно, когда на уровне каких-то разговоров на кухне или дискуссий в интернете, ладно, хорошо, когда это звучит вот на таком на высоком уровне.
То есть как с этим быть? Что мы должны с этим понимать? Как-то... А что мы можем с этим сделать?
А ну, мне хочется у вас Украина, узнать, что
я,
мы можем
я не могу
сделать.
Не отметить, что Украина является... Пусть и формально, но все-таки отдельной от России на данный момент территорией. Вот, и пусть там не удалось сформировать за последние 30 лет никакого дееспособного самостоятельного государства, но дееспособную и самостоятельную имитацию государственности сделать там удалось. Эта государственность, она является сугубо декоративной, и, естественно, она следует... основным хайповым трендом, как она их понимает. С учетом того, что именно на Украине, а не где-либо еще, достигнут настоящий апофеоз современной шоу-политики, то есть реального комика без какого-либо, не то что опыта, но хотя бы образования, избрали формально, во всяком случае, главой государства, мы не должны удивляться и тому, что медийные тренды сейчас там заменяют и осознание истории, и государственную политику, и вообще все любое.
Так а как быть с тем, что именно такая шоу-политика, шоу-бизнесовская политика, она больше востребована? Потому что мы сейчас, наше поколение помнит, про предыдущее я вообще молчу, может быть, там, не знаю, еще пара поколений. А что дальше? Что останется вот туда вот? Если громкий крикун, если какой-нибудь бывший не особо удачливый, а местами удачливый бизнесмен, если киноактер, если, в конце концов, да, комедиант, вот такими вещами куда больше привлекателен для журналистов. Что, в конце концов, для истории останется?
Вы понимаете, что сейчас два журналиста беседуют? Мы отлично с вами знаем, что мы разделяем в данном случае вину за популярность и востребованность медиаперсон с уважаемыми слушателями, читателями.
Вы предлагаете вообще не говорить, вообще умалчивать ничего, чтобы не было.
Нет,
мы не сказали, значит, не поддержали.
Нет, я просто к тому, что мы все должны разделять равную ответственность, мне кажется. Одни за то, что упорно кликают на комедиантов и слушают про комедиантов, и хотят гораздо больше знать о том, жива ли собачка Урганта. Я не знаю, есть ли у Урганта собачка, но условно, да? Вот, и как дела там с нарядами какой-нибудь, черт подери, кто у нас сейчас Собчак работает, я не знаю. Ну вот, предположим, Собчак, да, какой-нибудь актуальный. Ну или как дела у Зеленского. Это им гораздо интереснее, чем, например, индекс промышленного производства.
И абсолютно это люди правда? С этим правы и будут
именно.
Абсолютно точно так
а
было
мы
раньше,
абсолютно
так было
правы,
сейчас, так будет
когда
дальше.
Когда понимаем, что уважаемому слушателю, к сожалению, приходится предлагать именно собачку, накладные бюсты, там, операции всякие пластические и, естественно, политические успехи каких-нибудь клоунов. Включая таких, в общем, непритязательных клоунов, как Владимир Зеленский. Что касается какой-то политической части конкретного, да, надо понимать, что у Зеленского, как и у всех на Украине, нет никакой политической позиции. У них есть позиционирование. Это немножко разные вещи. Вот. Старинная шутка про партизанский отряд с предателем, она не просто сейчас актуальна, как никогда. Ну, про то, что у три украинца, да, ну, условно, да, политических украинцев на данный момент. Это даже не то, что партизанский отряд с предателем. Это такая своего рода партизанский отряд на свободной бирже. Те, кто больше. Мы прекрасно
знаете,
знаем.
У меня другая ассоциация всплывает, тоже полуюмористическая, ну как правда, наверное, смех сквозь слезы. Если что-то пытаться противопоставлять по такой позиции, предъявлять документы, предъявлять факты, это мне лично напоминает как участие в Олимпиаде для, ну как сказать, для людей с ограниченными возможностями. Даже если ты победил, ты все равно, вот и тут слово должно идти, которым в обиходе очень часто таких людей называют. Так и здесь, вроде бы выкатили документы, вроде бы все упомянули, а какая разница, если ты все равно действительно соревнуешься, такое ощущение, что с умалишенными?
Ну, а ничего нельзя делать с умалишенными. Собственно, сила любого идиота, неважно, да, это идет в данном случае, это его изначальные возможности или это избранная им позиция. Сила идиота именно в том, что он будет генерировать бредятину гораздо быстрее, чем ты будешь ее опровергать.
Ну, а здесь, смотрите,
более
эту
бредятину он всегда может сказать, указывая на твои документы, что, слушайте, это ваша наука, это ваши архивы, это ваша история. Тем самым обесценивая любую объективную реальность. В английском политическом языке есть такая издевательская калька под названием fact-proof, да, то есть фактоустойчивые люди. Да. Фактоустойчивые люди. Вот, в зависимости от своего конкретного, ну, либо благорасположения к каким-то специальным идеологиям, либо от просто тупо коммерческого интереса, люди могут либо быть искренне фактоустойчивыми, да, и плевать на любую объективную реальность, либо делать вид, что они плюют на любую объективную реальность, если это им доходно. Вот. В случае с современным украинским политикумом, который, честно говоря, он не сильно отличается от российского, да, но у него есть одно безусловное отличие, да, точнее, у нашего есть одно большое отличие в лучшую сторону, сейчас о нем чуть позже. В случае с украинским политикумом они одновременно, давайте учтем, это уже примерно даже не первое необразованное поколение, это полуторное необразованное поколение, угу. И скоро будет второе.
Про поколение, да, как раз чуть выше я вот. Как раз начинал.
Если я правильно понимаю, то парнику, который сейчас работает президентом, ему 42, да?
Ну, в районе того.
Вот. И до этого, заметим, да, последние лет 20, он ничем, кроме шоу, не занимался. Шоу-бизнес — это штука глубоко инструментальная. Там нету никаких фундаментальных знаний в принципе. Более того, с учетом очень знойной малоросской живости, которая заставляет людей кидаться во все тяжкие, собственно, заметим, даже все самые эпатажные проекты, не только политические, но и шоу-проекты, и культурные проекты, и все такое, да, они все растут ногами из Украины. Почему? Потому что такое место, блин. Вот, для него абсолютно пофигу, да, забить болт на своих предков, которые воевали в Красной Армии, для него абсолютно не проблема забить болт. Если я правильно понимаю, у него же еврейские родственники есть, да?
Ну, вот, из Кривого Рога, да, же.
На тех, кто, вероятно, попал под каток Великой Отечественной, под каток геноцида еврейского народа, вероятно, ему тоже все равно.
Угу.
Более того, выступать в данном случае каким-то союзником и сподвижником польской версии истории касательно Советского Союза, развязавшего Вторую мировую войну, ну, с точки зрения украинского, заметим, да, ну, реального украинского государственника, это, в принципе, полный абзац, потому что если признавать польскую версию истории, то ты, украинский верховный государственный деятель, глава украинского государства, признаешь, что у Польши незаконно отторгли Кресовсходня.
Угу.
То есть Западную Украину, черт подери.
Тут очень Львов. Много действительно таких вот хитросплетений, до которых нужно докапываться. Другое дело, что, ну, значительная часть людей, как абсолютно правильно подметили, кликнут вот на такой заголовок, а дальше-то вдумываться, вчитываться не будут. Давайте я приглашу заочно поучаствовать в дискуссии наших слушателей у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот несколько внутрироссийских уже историй. Андрей Клишас утверждает, убежден, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан с низким уровнем дохода. Вот тут тоже один такой момент, что я так посмотрел. Клишас говорил именно про тех, на кого были ориентированы тезисы из недавнего послания, а там именно речь шла про граждан с низким уровнем дохода. Другое дело, что в заголовке везде вот этот момент, как сказать, обрезали, окоротили, и благосостояние граждан вообще упоминается. В данной ситуации, вот, может быть, даже не в плане, как это было подано по форме, а по содержанию, вот эта вера в поправки в Конституцию, она насколько обоснована, насколько здесь есть фундамент, насколько оно так может быть?
Ну, речь-то идет о гражданах с низким уровнем дохода.
Да.
Вот, то есть о некотором, не слишком, кстати, между нами говоря, большом проценте населения.
Ну, которых... там до 20% цифры
не
называются.
Не слишком большом проценте населения, на самом деле.
Угу.
Плюс не будем забывать, да, сколько у нас по-прежнему граждан сидят на формальной минималке.
Это другой момент отдельный,
зарабатывая в тени.
Рубиться за фальшивые справки. Угу.
Давайте опять-таки учтем, что любые данные, которые говорят о низкой минимальной, в смысле, о низкой минимальной зарплате, да, о среднем уровне дохода, это все данные о реальном, формальном уровне дохода, да, а не о действительном. Мы знаем отлично, да, целые города-регионы, где людей, получающих белую зарплату, ну, весьма немного.
Вот относительно недавно очень любопытный момент вот в эту в науку, в область вбросили, когда предложили разделить объективно бедных и субъективно бедных, то есть те, кто конкретно непосредственно по цифрам, а те, кто вроде по цифрам-то и проходит, но при этом готов об этом много и всего остального говорить. Другое дело, насколько вот те меры, которые будут так или иначе связаны с поправками в Конституцию, как они могут быть связаны с благосостоянием?
Ну, это надо у господина Клишаса спрашивать, да. Строго говоря. Да? Понятно, что популяризация предстоящего голосования по конституционным поправкам, она в любом случае, так сказать, не повредит ни в каком варианте, особенно если там будет прописано в каком-то виде обеспечение прожиточного минимума, угу. Как говорится, априори всем. Вот. Но в действительности, да, мы прекрасно понимаем, что подавляющее большинство голосующих граждан, вот, это как раз не объективно бедные, а субъективно бедные, если уж на то пошло. Вот, подавляющее большинство наших сограждан,
угу.
Традиционно, на протяжении как минимум последних 20 лет, уверены, что они бедные, что жизнь их стала хуже в последнее время. И на протяжении последних 20 лет, по опросам, был ровно один момент, где-то, по-моему, в середине 6-го или 7-го года, когда людей, которые заявили о том, что им в последнее время стало жить лучше, оказалось больше, чем тех, кто заявил, что им стало жить хуже. Во все остальное время некоторое нытье и жалобы были и остаются абсолютно объективным спутником нашей жизни, своего рода таким оберегом. Ходить и жаловаться на то, как у тебя плохо.
Но количество людей, которые действительно живут вот на тот уровень, ниже уровня прожиточных минимумов, он действительно есть, такие люди есть.
И, да, есть.
И вот присутствие в социально-сетевой, скажем, среди людей, которые об этом кричат, заявляют, не означает, что вот ко всем нужно относиться так же поверхностно, как, ну, мягко говоря, к балабольству.
Знаете, что касается соцсетей, тут я, как любой пишущий человек, могу опираться на собственный опыт. Даже если к тексту, который вы написали, имеется 2500 лайков и 70 дизлайков, подавляющее большинство комментариев под текстом, под статьей, будут не просто критичные, да, а глубоко ругательные, насмешливые, саркастические и сардонические.
Mm-hmm.
Вот. Потому что, к сожалению, 21 век с его информационной революцией, точнее, с информационной демократизацией, вот, он дал возможность вопить громче всех тем, кому больше всех надо. То есть психам. Вот. Что касается людей реально бедных, да, то люди реально бедные, они вовсе не являются самыми недовольными. Реально бедные люди слишком заняты выживанием. чтобы выражать свое глубокое недовольство и социальные, так сказать, производить социальные вопли. На самом деле, самое большое количество социальных воплей производят так называемые, ну, условные, да, современные итерации третьего сословия, всякие преподавательские дочки, которые вопят о том, что они фабричные девчонки с окраины, вот все еще не являются министрами, вот, а хотели бы гораздо большего, всякие непроизведенные в должный сан и в должные чины дети и внуки более или менее привилегированных и, как правило, столичных классов и так далее.
Я все-таки вот в очередной раз повторю, что, ну, такой тезис, что пусть, конечно, пусть эти послания реализуются, идеи, заложенные в послании президента, и у людей с низким уровнем дохода действительно появятся новые доходы, новые деньги, новые финансы. И абсолютно соглашусь с тем, что вот этот момент делить объективно бедных и субъективно бедных все-таки нужно. И надеюсь, что те люди, которые
диалог
будут заниматься...
Диалог необходимо вести с объективно бедными. Вот, да, вот, и помогать нужно момент, объективно бедным.
Да, что этот момент будет прямым, без посредников и без вот этой самой категории людей, которая себя зачисляет в бедные, чтобы получить какие-то дополнительные привилегии. Еще один момент, который тоже из внутренней повестки, ну, тоже продолжается, тоже, мне кажется, такой, на самом деле, на поговорить, но тут есть о чем задуматься. Иван Ургант извинился за шутку, которая возмутила верующих, и, опять же, просто людей возмутила, не обязательно верующих. Это вот тот самый, я даже не знаю, как сказать, скетч, карикатура, картинка, когда Николаса Кейджа изобразили в образе Иисуса Христа, там и волхвы рядом были, несколько режиссеров. Если можно, говорит Ургант, отзовите свои проклятия. А ведь действительно, это ж не первый раз это происходит. Это происходит на Первом канале. Это происходит у одного из считающихся передовых комедиантов, комиков, в максимально сейчас положительном ключе говорю это слово, российских. Это произносится в программе, которая для многих людей считается, ну, как сказать, неким мотивом к действию. То есть, условно говоря, если что-то было сказано в программе Урганта, значит, и в жизни это говорить можно. Почему? Потому что Первый канал, вот эта ситуация с Данилом Поперечным относительно недавняя тоже, как это сказать, прогремевшая даже. Вот у вас здесь какое отношение? Насколько здесь вот близко мы подошли к тому, что как-то цензура все-таки должна появиться или не должна появиться? В конце концов, учитывая, опять же, да, что это Первый канал, что это очень востребованная программа и что это Иван Ургант.
Знаете, с учетом того, что недавно в Бразилии, как мы знаем, были целые беспорядки, связанные с выпуском местным Netflix'ом веселой, как им показалось, рождественской комедии про святое семейство с гомосексуальными обертонами. Вот. Нашим клоунам, слава богу, еще пока столько внутренней свободы не выдали. Ну, как в Бразилии. Вот. Но тут нужно учесть одну простую вещь. Клоуны, они не являются интеллектуалами. Клоуны — это клоуны.
А какая разница человек, который это смотрит, который у них это
нет,
включает,
ну, блин,
это
у них нет головного мозга. И при них, на самом деле, должен стоять человек более или менее грамотный, а лучше несколько, которые бы им объясняли нормальный культурологический фон. Виноваты в данном случае не клоуны. Клоуны их всегда заносят. Они всегда иногда шутят над чем-нибудь не тем.
Так и мы можно больше всегда было. Придворному на шуту можно было шутить о том, о чем остальные
если,
даже
если
могли попрощаться
говорим,
с жизнью за такие слова.
Секундочку, да, если мы говорим о Шико, Станчике или других исторических шутах, которым типа якобы можно было, то это, как правило, были глубоко образованные люди с дворянским прошлым.
Абсолютно согласен.
С академиями, ну и так далее. Выбор имя этой самой этой роли, да, он был абсолютно другим. Если бы настоящий скоморох поднялся, когда настоящий скоморох, да, настоящий юродивый поднимается до престолов условно, да, то это, извините, история вовсе не Станчика и не Шико, это история какого-нибудь там Калябы или Распутина или что-нибудь такое, да, вот безумных клованов. Вот. Что касается наших клоунов, они, естественно, призваны развлекать граждан, гражданское большинство, а не верховную власть, слава богу. Вот. Но к ним просто надо, положено, стоило бы представлять гуманитарные, политически образованных граждан, политруков, если замполитов, как угодно, вот, которые бы им объясняли, на каком месте, там, дорогой Вася, Ваня, Петя, Даня, да, ты сейчас вотрешься.
Так если этого не происходит?
Я, может быть, извините, а кому тогда этот вопрос?
Хороший.
Ну, к руководству, видимо, федеральных каналов.
А общественный контроль здесь не сработает?
Если только эти федеральные каналы сами по себе, да, не преследуют темы, немножечко их ебануть, чтобы попасть в обсужданс, угу. Если только эти самые федеральные каналы не... с другой стороны, да, это, скажем так, допущение похуже, да. Если только в руководстве федеральных каналов сами... сам высший менеджмент, скажем так, не отрастился настолько, что он уже спрашивает, а что такого?
Угу. У нас вот тут или-или.
У нас никто не считает, что это шутка. Причем давайте учтем сейчас простую вещь. В значительной степени наши клоуны калькируют свой юморок с юмора модного американского. Причем я сейчас говорю именно, ну, в меньшей степени британского. Не, я сейчас говорю, не о европейском.
Ну, вот это вечернее ток-шоу, но откровенная калька действительно, да? С некоторых американских.
Это чистые, причем американские кальки, да, отечественные, условные сценаристы этих шоу. Они где-то сидят, и я надеюсь, что не выучили английский сами, да, предположим, не знают английский. И судорожно подыскиваю шутки, которые... Шутки, а самое главное, подход и закос, да, который можно было бы невозбранно слямзить. Вот. Они это делают. А если учесть, что сейчас в Америке, в Соединенных Штатах Америки, условное вот это вот белое консервативное христианское меньшинство является объектом абсолютно невозбранного пинания, вот, его можно троллить, дергать за все, вызывать у него самый чудовищный бадхёрт и любую злобную реакцию, да, ну, это разрешено, это можно, вот, то наши клоуны, они, естественно, перенимая это, да, они в том числе и берут некое негативно такое высокомерное отношение, извините, к религии. То, что не сами клоуны ни черта об этой религии не знают, вот, это уже, извините, вопрос десятый.
Хорошо,
плюс,
конечно, только
плюс,
это...
плюс Николас Кейдж, да, это сейчас модный мемасик, да, в современных дипфейках. Как мы знаем, сейчас принято заменять любую физиономию на физиономию, ну, Кейджа, да. То есть им показалось, что это можно классно совместить.
Будет смешно. Ну, вот тут не только религия, это, конечно, касается. Вот совсем уже в недавнем выпуске, я понимаю, что это не вызвало особого резонанса, но упоминать про, вот так, как сказать, анекдотическую историю, рассказывать про то, как на лодке тонут 3 спортсмена, неважно, какого они спорта и какой они национальности, учитывая, что меньше, чем за сутки до того умер в авиакатастрофе один из величайших баскетболистов Коби Брайант, мне кажется, это не очень просто умно. В любом случае, здесь я не совсем вашими оценками, конечно, соглашусь, клоуны клоунами, наличие мозга — это вещь такая субъективная. Я прекрасно вижу, что у Урганта рейтинги есть. Я сам посмотрю что-то другое, но, тем не менее, человек востребован. В завершение, давайте еще тоже буквально парой слов, может быть, но, тем не менее, пройдемся. Очередная база данных, очередная утечка. На этот раз красно-белая оказалась там 17 миллионов позиций. Понятное дело, что большая часть — это какие-то задвоенные, человек может несколько карточек получить, это карта лояльности. Какие-то телефоны выдуманные, где-то даты рождения придуманы, но, тем не менее, это повод для Роскачества снова напомнить, рассказать, что, друзья, не ведитесь на обман, не оставляйте свой телефон где ни попадя, и там, не знаю, если можно чего-то избежать, избегайте. Вот этот момент, что твой телефон все равно где-то всплывет, мне кажется, уже нужно, наверное, принять как данность. Вы как считаете?
Ну да, конечно, уже давно пора. Более того, рано или поздно встанет, ну, поскольку на самом деле никакого понятия приватности в классическом смысле уже лет через 5-10, скорее всего, не будет вообще, вот, то нам пора будет уже готовиться к ситуации, когда вот эти самые базы данных, причем довольно обширные, да, включая социальные рейтинги, они будут доступны вообще всем. Не только Гуглу или банкам, которые там за тобой приглядывают, а вообще всем.
Угу.
То есть любой вообще, всяк любой человек может тебя будет забить, скорее всего, в специальное окошечко, да, и узнать, что тебе, условно, 30 лет, ты живешь с мамой и еще пишешь 6 часов в день в интернете какие-нибудь гневные комментарии.
Про Урганта и Зеленского.
Там, неважно про кого, да, про кого угодно. Вот, это будет, я бы сказал, такая народная антиутопия. С другой стороны, может быть, хотя бы это как-то сподвигнет нас всех больше следить за
собой. За тем, что не только делаешь, но и говоришь, в особенности пишешь в интернете. Виктор Мараховский, студия «Радио Спутник», спасибо большое.